«Осень патриарха Маркеса». Вообще, книги Маркеса читать всегда легко и приятно. За кто этого идут, свободу не качу. Напоминаю, функция выкупа имеется. И знаете, с Маркесом всегда есть очень интересное ощущение. Вот ты сидишь на канале и читаешь, да? То есть вот ты читаешь всяких Гузеля Яхиных, Прохановых там, Водолазкиных, дай бог. То есть вот и все эти товарищи имеют такой корявый уровень прозы, говорят откровенно. Вот тут именно слово нужно – корявость. Есть книги великие, есть авторы великие, которые ты читаешь, как пишут, и думаешь, ничего себе, как ты мог завернуть словом, ничего себе, как ты мог придумать какую-нибудь концепцию, ничего себе, насколько просто ты выражаешься, насколько великие мысли ворочаются в твоей голове. Вот о чем я думаю. И вот он критерий великого автора, то есть, на мой взгляд. И знаете, с Маркесом... Никогда не был, наверное, Маркес моим любимым автором, хотя «Стоит одиночество» книга, которая мне безумно нравится, не просто так она, по-моему, в прошлом году стала книгой года на нашем канале. «Осень патриарха» никогда не читал, потому что мне всегда была не очень близкая идея, как ни странно, но вот есть базовые идеи, да? О чем книга «Осень патриарха»? Она про правителя некой латиноамериканской страны. Этот правитель, он является абсолютным тираном. Он является этим тираном на протяжении огромного количества лет. У него случается осень, то есть конец его правления. Но все неправильно в этой книге. То есть, глядя вот на первый взгляд, почему я вообще ее читать-то не хотел, мне не особенно интересна теория и мне не особенно интересна история диктаторов Латиноамериканской Америки. То есть, это все очень сложная тема, которую, по которой я бы лучше исторические книги почитал, если бы мог. То есть, но она мне в целом не очень интересна. А тут все переворачивается, потому что когда ты думаешь про «Осень патриарха», ну думаешь, ну вот сидит мужик, там, знаете, последние лет, не знаю, года два своей жизни устраивает, там, кровавый тирон и прочее. А Маркес не играет так. Маркес играет гораздо более по-крупному. То есть у него все всегда гораздо более по-крупному. Его герой — это герой, который держит свое государство в заложниках на протяжении 200 лет подряд. То есть вот у него эта осень растягивается на столетия практически. Он живет практически бесконечно, и он живет практически проклятый. Сама книга написана очень длинными предложениями, но это и идет очень хорошим литературным слогом и прочее. Мне кажется, что сама идея про диктаторов, во-первых, это классическая идея до Латинской Америки и до латиноамериканского лидерства, когда... Ну, там история сама по себе так выглядит, то есть всякие императоры Мексики, какой-нибудь этот Итурбиде, как его там звали, там генерал Санта-Ана, ну, я понимаю, что Мексика — это не совсем то, что имеется в книге, то есть Мексика скорее Колумбия, но окей, Симон Боливар под это не очень подходит, но тоже какой-нибудь Сантандер, то есть и прочее, оно в полной мере идет туда, то есть в этом... регионе очень много своеобразных черт, да. Эти своеобразные черты выражаются в определенной мускулинности тамошних лидеров. Они выражаются в том, что там военные зачастую приходят к власти, поубивав все прочие партии. И они выражаются в достаточно жестких диктатурах, коррупционных и достаточно бессмысленных, которые редко когда приводят к положительным результатам. Бывают, конечно, отрицательные случаи в стиле военной хунты в Бразилии, которая там военное чудо забабахало, но таких... военных хунт, их сильно мало. Феномен латиноамериканского лидерства — это как раз то, из-за чего Латинская Америка находится там, где она находится, в относительной бедности. То есть, понятно, опять же, именно относительно, с кем сравнивать, опять же, и кого, и с кем, и там всегда можно дойти до интересных очень выводов, но, тем не менее, именно приход различных латиноамериканских популистов, которые пузо надувают и начинают рассказывать, что вот сейчас, Гондурас, и да вот сейчас, Парагвай, станет великим, и спустя где-то 4 года их самих сажают в тюрьму за то, что они проворовались, просто невероятно. Вот о чем должна была быть «Осень патриарха». Однако она про другое. Это книга жанра магический реализм. То есть она раздувает события базы вот это вот, когда обычно латиноамериканские очередные либо диктаторы, либо лидеры приходят и 4 года воруют на 200 лет. Из-за того, что она раздувается на 200 лет, оно смотрится совершенно по-другому. То есть прям совершенно. Как я трактую книгу «Осень патриарха»? Мне кажется, что это не только классическая история для Латинской Америки. Это еще история про несколько проклятий. Во-первых, про два проклятия одного человека. У нас есть человек, его прозвище генерал, или его прозвище патриарх. Когда-то давным-давно он пришел к власти. К власти он пришел изначально как герой. То есть вот он был практически героичен. То есть он вместе со своими друзьями-генералами выступил против злого режима. И этот злой режим они поломали, естественно, как палку об ногу. То есть и после того, как злой режим закончился, все генералы начали править государством. Со временем генерал вот убил всех остальных генералов и остался единственным генералом и единственным патриархом всего государства. И вот эта вот сила, и вот эта вот воля, и воля предательства настолько его наполнила, что он олицетворял себе практически власть как таковую. Сумел таким образом проправить государством целых 200 лет. У него никогда не было особых идей в голове. То есть вот даже когда он был совсем маленьким, и когда он бился против федералистов, против этого проклятого генерала, он помнил только одно. Он помнил, что очень хочет увидеть море. Его судьба — увидеть море. Ему просто хотелось посмотреть свои вот очень маленькой, очень плохой провинции, как выглядит море. То есть и это его задача. Его имя практически забывается уже. То есть за 200 лет правления его имя упоминается вообще всего один раз в книге напрямую, то есть, хотя оно есть так или иначе. И этот человек, он проклят два раза. Чем он проклят? Первое, чем он проклят, это самой властью. То есть он проклят властью, причем властью абсолютно неограниченной. Эта неограниченная власть соседствует с тем, что этот человек-то жалкий на самом деле. Он жалок по своим различным параметрам. Он не умеет читать, он не умеет писать, он не умеет прогнозировать, он никогда не будет визионером, он не может мыслить проектами, он не может принести благо для своего государства просто потому, что его мозг под это никогда не будет расположен. Он труслив, он абсолютный предатель, то есть он абсолютно жалок. Он настолько жалок, что это персонаж, который вредит всем в этой книге, но жалко тебе именно его. Вот настолько Маркес хороший писатель, что он может показать героя, который должен быть омерзителен по всем параметрам, но тебе его жалко. Потому что на самом деле он не должен находиться там, где он находится. Но он укрепился вот на этой позиции, на позиции диктатора на 200 лет, и стоял своими ногами, и диктовал свои условия целых 200 лет подряд. То есть вот в чем ирония. Проклятие власти. О том, что чем больше ты обречен во власть, тем больше тебе этой власти хочется. И ты будешь убивать. Убивать своих друзей-генералов. Убивать своего друга-индейца. Ты убьешь единственного верного тебе генерала, который будет тебя охранять ото всех. То есть ты так или иначе сделаешь все, чтобы спасти себя. И все это будет соседствовать с тем, что на самом деле ты туп, как корова. Ты все равно тупой, так или иначе. Одновременно демонстрируя определенные такие хитрые вещи, которые удивляют иных людей. Это присутствует в генерале из книги «Осень патриарха». Какое второе качество и второе проклятие лежит на генерале из «Осени патриарха»? На генерале лежит проклятие долголетия. Как вы можете заметить, он прожил 220 лет. От одной кометы до второй кометы он прожил огромное количество лет и прочее. Это опять касается магического реализма. И в случае с обычными историями, человек за 200 лет должен как-то стать умнее, как-то породниться с народом, стать его символом и прочее. Этот человек 200 лет подряд будет бояться своего народа. 200 лет подряд у него не будет происходить практически ничего полезного для его народа. И он никогда не будет ничем происходить. Но более того, все это разговор про определенную попытку как-то выгодить. То есть потому что долголетие так или иначе идет к тому, что ты будешь пытаться молодиться, к тому, что ты будешь пытаться выгодить как совершенно иной персонаж. Трагедия генерала в том, что он еще и лицемер. Он правит этим латинским государством, то есть он ведет его к абсолютному краху на протяжении столетий. И в чем его вообще задача-то по жизни? То есть он, во-первых, пытается демонстрировать свою маскулинность. Потому что в любом случае самое главное, о чем думает любой мужчина, это казаться сильным мужиком. Поэтому он пытается казаться сильным мужиком. Когда он едет на машине, его приветствуется, крича: «Едет настоящий мужчина». В принципе, всю книгу он трахает почти всех женщин, которых видит. Трахает, причем совершенно одной достаточно всратой позиции, за очень малым исключением. Он нападает на них, не снимая своего дебильного костюма, естественно, генеральского. Он нападает на них, он трахает их, не снимая вообще ничего. Мнет их, как петух, буквально. Это очень, кстати, хорошая опять метафора. Вот с точки зрения метафор Маркес просто вообще боженька, опять же. Это одна из вещей, в которых Маркес безумно хорош. Он мнет ее, она что-то кряхтит под ним, он тыкает своим детородным органом, то есть не показывая его даже до конца, и уходит. Вот так вот выглядит и любовь, то есть, которую демонстрирует генерал по отношению к женщинам, которые его окружают. Иногда в нем вспыхивает страсть, но эта страсть корявая, дебильная и прочее. Не просто так Маркес отмечает момент, что когда тут совсем постарел и обезумел, начал засматриваться уже на школьниц. То есть он любитель ладели, позорище. И идея простейшая в этом отношении. Мужская сила, трахаем всех. Но почему он не раздевается-то на самом деле? Опять, Все очень хорошо работает. Прямо это не пишется, почему не раздевается. Но легко понять, что на самом деле он очень сильно комплексует. И что вот, пытаясь показаться абсолютно мускулиным и трахая всех, он просто боится того, что на самом деле в его мошонке есть огромная киста. То есть эта киста называется кила. И эта киста, она занимает огромную часть его мошонки, которая непропорционально раздута. И вот он боится, что, видимо, что его просто засмеют на самом деле. Вот и вся суть великого генерала, который просто боится совершенно разных вещей. И он всегда в этой одежде, он ведет себя как петух, и он так и остается абсолютно деревенщиной. То есть вот всегда он будет абсолютно деревенщиной, хоть иногда проявляя определенные качества. Он не уйдет за примеры деревенщины, который верит в гадалок, верит в магию, верит во что угодно, и строит свое государство навеки позади. Я говорю про два проклятия. Есть третье дополнительное проклятие, которое есть в книге «Осень патриарха». Это третье проклятие, проклятие недогенерала. Генерал является проклятием для своей собственной родины. Генерал является проклятием для своего собственного государства. Государство, которое его не знало и не понимало. Сама книга стартует с того, что заходят люди в резиденцию генерала и находят его лицо и его самого мертвого и обклеванного грифами. Вот о чем думает государство. Государство воспринимает этого человека совершенно по-другому, совершенно страшно. Он никогда не думает интересами этого государства. Просто никогда. По своему факту, много раз в книге упоминается, что возвели его на престол вообще янки. То есть возведем он на престол буквально американцами. Это классический, всратый латиноамериканский диктатор, которого даже народ его не выбирал, которому просто помогли американцы. И со временем он будет продавать имущество. Он будет продавать имущество совершенно разное. То есть вот он будет продавать разные вещи американцам, все будет беседовать с послами, и послы будут умолять его об одном, чтобы он продал море. Чтобы он продал то самое, зачем когда-то генерал пошел. То есть он будет 200 лет отмахиваться. И только в концу правления он, правда, передаст американцам управление морем. Но не так, как представлял он. Потому что он думал, что море будет забрано в плане вот именно... Ну, знаете, корабли туда поставят, там будут, не знаю, торговля насчет. Но американцы взяли море и перевезли к себе. Они его буквально вычерпали и увели к себе. И это так очаровательно. То есть это прям... Такая классная магическая метафора, прям такая классная магия, так хорошо реализована, что чел, будучи еще молодым мужчиной, пошел когда-то на войну ради того, чтобы увидеть море, всю свою жизнь отчаянно это море защищал, в конце отдал, его буквально вычерпали и увезли непонятно куда. И он скучает по нему и надеется, что когда-нибудь это море вернется. Человек, отдавший море, человек, отдавший развитие, человек, отдавший все, что было в его государстве, так или иначе, никогда не думал ничем, он продал бы все государство. Единственное, что в нем есть хорошее, это любовь к его матери. То есть и то время от времени он занимается очень плохими вещами, пытаясь представить себя практически господом, то есть пытаясь намекнуть на то, что он рожден непорочным зачатием, чему в книге, опять же, дается определенный контекст, очевидно, что это не так. Кстати, его мама — это абсолютно очаровательный персонаж, показывающий, что даже у таких людей, еще раз, абсолютно жалких, это чудовищ, на самом деле, которые убивают людей массово, могут быть добрые черты, это его отношение с матерью, которое тоже человек далеко не идеальный, но человек глубоко добрый, так или иначе. И вот он будет пилить имущество до конца, вот 200 лет подряд, вот распилы имущество, бесконечные разговоры про финансовую лотерею, то есть придумается специальный распил по лотерее, он будет сажать детей в тюрьму, он будет детей расстреливать, будет детей убивать в этом отношении, и он никогда не остановится к тяге своей власти, тяге к деньгам и прочее. Он будет стареть, но ничего не будет меняться. И вот в чем как раз эта осень. Эта осень длится, как в «Игре престолов», не знаю, длится осень. То есть она длится столетиями, и этим она страшна. Поэтому очень разные вещи. Мне очень нравится одна из историй из «Осени патриарха». Она очень простая. Здесь вот главный герой, генерал, приходит вместе со своим непосредственно охранником-индейцем, у которого очень тяжелая судьба тоже. Почитайте книгу, узнаете. В дом к одной очень красивой женщине. Он смотрит на эту очень красивую женщину, очень красивая женщина, женат. У нее есть муж. Этот муж смотрит на генерала, генерал смотрит на мужа и жену, и далее он начинает жрать ягоду. То есть вот он берет куст целой ягоды, начинает жрать его, он жрет его и смотрит на жену. И всем все понятно, всем понятно, что он хочет ее изнасиловать. То есть всем все ясно, всем все понятно. Муж ничего не может поделать с этим, жена тоже ничего не может поделать с этим. В какой-то момент тот обгладывает почти всю ветку буквально, он жирает всю ягоду с этой ветки, то есть буквально не оставляя практически ничего. Он кивает своему индейцу и говорит: «Индеец, отойди-ка с мужем поговорить за углом. Тебе есть что обсудить с ним». То есть, и после того, как индеец отводит мужа за угол, он нападает на эту женщину и начинает ее насиловать, естественно. Ну, это не совсем насилие, это принуждение к сексу, но тем не менее. То есть, естественно, делает он это, как всегда, как петух, прочее. Нападает настолько быстро на эту женщину, что та отмечает, что не успела даже подмыться. То есть, вот, ну, абсолютно это мерзко все. И в конце он лежит абсолютно горестный и горестно практически рыдает, из-за чего женщина, только что изнасилованная, пытается его каким-то образом приободрить. Женщина, которую он только что изнасиловал, силу, вот это вот жалкое создание, пытается его каким-то образом приободрить. Но это не вся история, потому что самое главное, наверное, и самая важная черта, которая есть в генерале, это его парадоксальный страх. Он всегда будет бояться любого представителя народа, он всегда будет бояться любого, кто будет пытаться выступить против него. Всех своих ближних друзей он из-за этого ушатает, начиная от блестящего генерала Агилара, заканчивая чуваком, которым буквально расследовал там различные дела, он всех их убьет. И тут он не просто так отзывает этого мужа вместе с индейцем в сад. В саду индеец мачете режет мужа на 1000 кусков, потому что, по мнению генерала, после такого муж обязан отомстить, и он не хотел появления нового врага. Вот как выглядит власть как таковая. Жалкое существо пришло, нанесло непоправимый вред бедной женщине. Не с точки зрения того, что он ее изнасиловал, она бы это смогла пережить, это очевидно даже из рассказа Маркеса. Хотя насилие — это очень плохо. Безумно плохо. А еще и убивая его мужа, и все это ради ничего, ребята. Вот в чем смысл вообще всего романа Маркеса. Что смысл таких существования подобных товарищей, смысл существования подобных диктаторов в том, что они не знают, что делают. Они, у них нет программы, у них нет визионерства, у них нет ничего. Они не мыслят проектами, они ничего не создают. Единственное, что они могут делать, это удовлетворять свои всратые хотелки. Этот товарищ, опять же, из книги «Осень патриарха», конечно. Генерал будет выписывать самых красивых женщин на свете, будет их трахать, это единственное, что у него есть. Это как в фильме «Диктатор» практически, ну, поумнее, конечно, немножко, чем в фильме «Диктатор». Хотя фильм «Диктатор» тоже неплохо показывается. И самое главное — ужас перед народом. То есть бесконечный ужас перед народом. То есть государство пленено им, люди пленены им. Очень хорошая история, опять же, рассказывается, в которой он случайно видит чувака, вот просто который приехал продавать щенков, которого мама послала продавать щенков. Он видит его в толпе и решает, что он его когда-то видел, это заговорщик, и сажает в тюрьму на 20 лет. И 20 лет чувак подряд говорит: я хотел продавать щенков, я не хотел убивать генерала, мне это совершенно не нужно. И в конце, когда сам генерал понимает, что это все не так, он заявляет: ну пусть сидит дальше, потому что он иначе станет моим врагом. Это ужасная вещь. Абсолютно ужасная, абсолютно страшная. Одновременно жалкая. Потому что зло на самом деле, оно не величественно, оно жалко. То есть это вот жалкое, всратое зло. Вот о чем книга «Осень патриарха». И все как раз идет вокруг нескольких вещей. Наш генерал ищет бесконечной любви народа. Народ его никогда не будет любить. Потому что народ его боится, и народ, для народа он мифологема. Для народа у него там 2 двойника. Двойников, кстати, тоже много у патриарха, естественно. У него там 3 двойника. Народ будет радоваться, когда его пройдет слух о том, что он умер. Народ всегда будет крутить совершенно разные стороны. То есть народ никогда не будет на стороне этого человека. Но сам он этого народа безумно боится, потому что он понимает, что он ему враг. Особенно в конце он это понимает, когда уже совсем становится поздно, когда к нему приходит смерть, патриарх наконец-то понимает, что все это время он не выбрал себе ни наследника, он не создал какую-нибудь позитивную реформу, он не помог людям, то есть люди просто жили в его тени. Они жили, они существовали, они 200 лет меняли поколения, они существовали, и многие из них проживали счастливую жизнь, кто не встретился с этим дегенератом, конечно. То есть у них все было отчасти нормально, но это не его заслуга и не его вина. Он никак своему отечеству не помог, не сделал его великим и прочее. Именно поэтому бесконечный страх народа переходит в бесконечный страх окружения, который есть вокруг главного героя. Поиск магии, вера в магов, надежда в то, что вернется великий адмирал, который снова сможет вернуть его какие-то такие символы, вот именно символы, вера в символы, что есть какой-то символ, который сделает тебя чем-то большим, чем обычный человек, которого властью наделил народ. То есть вот когда ты находишься в таком глубоком противостоянии со своим собственным народом, ты требуешь от народа уже... Ну, ты, короче, не веришь в то, что народ дал тебе власть. А в случае с генералом это было и не так, ему дали власть эти американцы. Поэтому ты всегда будешь помнить, что народ здесь — это вот именно враг. И ты будешь относиться к нему как к врагу, с подозрением. То есть никогда не понимая, что этот народ сделает с тобой. Вот такие вот вещи. Очень важная в книге символика, И очень красивые в книге образы. Начиная от словосочетаний в стиле «И он горел, как огонь великих городов». Огонь, который возникал при падении великих городов. Какая красивая метафора. Это вам не школьники с After Today, которые «бе-бе-бе-бе-бе-бе, ее сиськи были огромные, бе-бе-бе». И прочее. То есть это все серьезно. Вот отличные просто предложения. Очень запоминающиеся герои. Ну, «Осень патриарха» просто офигительная книга. Как ты ее не покрути. Она, во-первых, немножечко актуальна. Ну так, ну, для всяких государств, не буду называть каких, и не будем главный смысл проговаривать. Она, во-первых, актуальна, во-вторых, кроме своей актуальности, она имеет очень высокий художественный стиль, то есть это высокий художественный стиль, это академический такой, он очень красивый, он очень хорошо написан, он одновременно простейший просто до ужаса, то есть все просто, все понятно, образами Маркес показывает вам невероятную фантазию, он показывает вам невероятные метафоры, он проводит вас по миру, в котором вы никогда не были, в мире, где диктатор выкручен на 1000%, в мире, где человек настолько жалкий, своей жалостью уничтожает целое государство. И это круто, и это не делается без... Это не делается, знаете, с пафосом, вот этим вот с пафосом в стиле «Вот, а вот есть метро, и в этом метро нацисты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар». Это делается совсем по-другому, то есть потому что Маркес, он относится ко всему, ну, как латиноамериканец, то есть он и есть латиноамериканец. То есть, читая книгу Маркеса, ты видишь, что он латиноамериканец. Он как был таковым, так таковым и останется. Он не прячется за словесами. Он относится к этому с пониманием в каком-то смысле. Он мог бы понять даже этого персонажа. Он его в каком-то смысле-то и понимает. Не в том смысле, что тут насильник проклятый, а в совсем другом смысле. Он его жалеет в том смысле, что это очень жалкий человек, который 200 лет был под проклятием власти. И который нанес вред всем, но прежде всего, все эти 200 лет. Главный вред он всегда наносил себе. Разрушая себя, разрушая все то, что делало его человеком. Если вначале он был человеком, то в конце он не был ничем. Он был буквально пустым местом. Вот в чем ирония. И еще раз, самая сильная сторона книги «Осень патриарха» не в ее задумках, а в том, как она исполнена. В том, что в ней нет пафосной попытки рассказать вам какую-то мысль. Не об этом Маркес. Маркес про образы. Маркес рассказывает вам историю, в которой можно посмеяться, в которой можно поплакать. Которая местами очень милая, местами очень грустная. Местами очень веселая, местами очень страшная. Вот что есть Маркес. Маркес — это определенные эмоциональные качели, которые ты читаешь и прочее. Знаете, когда я был молод, когда-то давно-давно, моя одноклассница тогда еще сказала одну вещь про книгу «Осень, господи, поющие в терновнике». Книгу, которая тоже мне очень нравится. Она сказала, что «Поющие в терновнике» — это книга, читая которую ты хочешь, чтобы она никогда не кончалась. «Осень патриарха» вызывает у меня похожие эмоции. Книга безумно мощная и безумно важная. То есть поэтому я и ставлю 9,5 из 10, и это пока что главный кандидат на книгу года. То есть настолько она мне понравилась, настолько в ней много всего. Я бы ее с удовольствием перечитывал, я бы с удовольствием, не знаю, фильм по ней посмотрел. То есть она просто потрясающая. Это прям просто потрясающий уровень исполнения текста. Это действительно видно, что пришел великий автор, и все, и все. И что самое страшное, еще раз, вначале я повторю свою мысль, что вот зачем человек читает плохие книги? Почему нельзя сесть и читать всегда хорошие? Чтобы всегда видеть контраст. Ты начинаешь разбираться в литературе, только тогда, когда читаешь по-настоящему плохие, средние и хорошие книги. И когда ты видишь Маркеса, какого-нибудь Дмитрия Глуховского, вы воспринимать серьез более не будете. Вот и все. Думается вот так. С вами был Маэстро Ламподжи. До скорых встреч. Пока.